эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 октября, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы нашей программы. В Петербурге вспоминают о жертвах Холокоста в 70-летнюю годовщину расстрела евреев в городе Пушкино. Сегодня исполняется 10 лет саммиту «Россия-НАТО», положившему начало практическому сотрудничеству Москвы и Североатлантического союза. В Подмосковье заканчивает работу гражданский форум «Последняя осень». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». 2 октября в Петербурге вспоминают печальную дату – 70-летие начала Холокоста на территории России. Он начался с расстрела евреев города Пушкино под Ленинградом, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Так случилось, что город Пушкин, то самое царское село, где находится Пушкинский лицей, где жили поэты Иннокентий Анинский, Анна Ахматова, Николай Гумилев, этот красивейший пригород Петербурга стал самой северной точкой еврейской катастрофы. Гитлеровские войска вошли в город 17 сентября 1941 года, а в первые дни октября все еврейское население города было расстреляно и похоронено в нескольких братских могилах в том самом дворцово-парковом ансамбле, который теперь так привлекает туристов. Память этих невинно убитых людей еврейской общине Петербурга удалось увековечить только через полвека после трагедии, в 1991 году, когда в Пушкине был установлен мемориал выдающегося скульптора Вадима Сидура «Формула скорби». С тех пор у подножия этого памятника каждый год в первое воскресенье октября проходит траурная церемония, посвященная памяти расстрелянных евреев города Пушкина. В этом году эта церемония является только частью мемориальных мероприятий, приуроченных к 70-летию начала Холокоста на территории России, говорит директор Петербургской еврейской общины Александр Френкель.
В этом году так уж устроено человеческое сознание, человеческая память. Мы любим круглые даты. В этом году мы приходим сюда к формуле скорби с особым чувством. Собственно, об этих событиях мы знаем довольно мало. Знаем, что в первых числах октября всех пушкинских евреев собрали в центре города, об этом были расклеены по городу объявления, и затем все они были расстреляны в знаменитых царскосельских парках. Собственно, не знаем, сколько их было, вот в прессе фигурирует цифра 800 человек, даже 1000. Видимо, эти цифры сильно преувеличены. Но трагедия от этого не становится меньше. 100, 200, может быть, 300 человек были расстреляны. И мы, собственно, не знаем ни дату их гибели. Видимо, было несколько расстрелов разной даты. Неточного места называют и Малый Каприз, и Южный флигель Александровского дворца, и Бабловский парк.
2 октября отмечается еще одна памятная дата – 20-летие установки памятника «Формула скорби» Вадима Сидура.
В самом начале перестройки в кругах ленинградских, еще тогда еврейских активистов, появилось ощущение, что память о пушкинских евреях должна быть как-то увековечена. Тогда еще, собственно, никакой организованной еврейской общины в Петербурге не было, было только несколько активистов. Но, тем не менее, они смогли найти деньги, все эти деньги были собраны здесь, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, среди петербургских евреев, и смогли убедить пушкинские власти в необходимости установки этого памятника. Он был создан решением Пушкинского городского совета по инициативе простых граждан. К памятнику пришли люди, которые участвовали в его установке.
По традиции, в этот день с трагическими воспоминаниями выступают бывшие узники гитлеровских гетто и концлагерей. Звучит поминальная молитва «Эль-Мари Рахамим». Зажигаются свечи, и каждый пришедший кладет по камушку к подножию монумента. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Подмосковье заканчивает работу гражданский форум «Последняя осень». Его организаторы – лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и блогер Алексей Навальный. «Последнюю осень» организаторы назвали продолжением антиселигера форума гражданских активистов, организованного защитниками Химкинского леса летом этого года в противовес слету прокремлевской молодежи на озере Селигер. Участники форума оппозиционеров «Последняя осень» собрались в поселке Менделеево Солнечногорского района Московской области. В течение 3 дней там продолжались политические дебаты, лекции, кинопоказы, концерты. На закрытие форума «Последняя осень» отправилась и корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Вот что она рассказала нам.
Все мероприятие проходит в помещении, пчелки Менделеева. Здесь выделено для этого специально 3 этажа. И, по словам организаторов, здесь собрались около 1200 человек. То есть, на самом деле, настроение просто у всех прекрасное. И с 10 утра все проснулись и после завтрака начали подтягиваться на многочисленные секции, форумы, семинары и политические дебаты. Напомню, что сам форум начался 30 октября, и на нем уже выступили Михаил Аркадьев, Дмитрий Быков, Алексей Навальный и многие другие. Сейчас проходит секция националистов, секция по обучению общения с журналистами. В кинозале идет показ фильма «Дело Литвиненко». Один из участников, лидер арт-группы «Война» Петр Верзилин, на форуме презентовал свои акции. Это состоялось вчера, а сейчас он подробнее расскажет об этом. Я передаю ему слово.
Я хотел бы рассказать не об акциях группы «Война», а о визуальной, основной визуальной компоненте форума. Значит, основная художественная тема, основная визуальная основа, последнего с ней, является темой Беларуси. Да? То есть на приходе в фойе посетители последний выпуск не сразу сталкиваются с массивными плакатами, на которых изображена некоторая социальная реклама. То есть, по сути, там, например, пионеры или пенсионеры и подпись «За Беларусь». И эти плакаты – это полная копия тех материалов, которые горисполком города Минска развешивал по Минску, начав масштабную пиар-кампанию президента Лукашенко года 2 назад. И этот жест, это произведение художника Марины Напрушкиной, тем самым устроители форума хотят сказать, что страна постепенно движется к белорусскому контексту, поэтому мы выдвинули соответствующий лозунг «За Беларусь», который решили поддержать такой визуальной составляющей.
Да, и скоро начнется дискуссия о том, есть ли в России место для политической журналистики, на которой выступят Матвей Гонопольский и Валерий Панюшкин. Напомню, что сегодня последний день форума, и в завершении дня планируется, что Алексей Навальный, Борис Немцов и Гарри Каспаров будут обсуждать вопрос о том, какую позицию гражданские активисты должны занять 4 декабря на парламентских выборах.
Ирина Чевтаева рассказывала о гражданском форуме «Последняя осень», который сегодня завершается в Подмосковье. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье по подозрению в нападении на болельщика петербургского футбольного клуба «Зенит» задержаны 6 человек. Около 30 националистов, участвовавших во вчерашней акции в центре Москвы, привлечены к административной ответственности. В Подмосковье сегодня завершается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В одном из крупнейших городов Казахстана, Алма-Ате, сегодня около 500 человек проводят акцию в поддержку казахского языка. На востоке Афганистана, на юго-востоке Афганистана 9 солдат афганской армии погибли, когда их автомобиль подорвался на фугасе. Несколько солдат получили ранения. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и преступности. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. На Филиппинах сотни людей 4-й день остаются на крышах домов, затопленных после тайфуна регионах. В Сирии войска президента Башара Асада взяли под контроль большую часть города Аль-Растан в провинции Комс. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 10 лет назад Россия и НАТО после терактов 11 сентября в Соединенных Штатах были как никогда близки к установлению союзнических отношений. Владимир Путин тогда впервые в качестве президента России принимал участие в саммите «Россия-НАТО» в Брюсселе, где недвусмысленно заявил о готовности не только отказаться от противостояния в отношениях с НАТО, но и о желательности плотного сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Сейчас политики и эксперты дают свои ответы на вопрос, почему это союзничество так и не состоялось. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
В начале октября 2001 года в отношениях России и НАТО, казалось, произошел прорыв. Тогда на пресс-конференции в Брюсселе президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает планы лорда Джорджа Робертсона, в то время генерального секретаря Североатлантического союза, нацеленные на большее взаимодействие с Москвой.
Господин генеральный секретарь выступил с инициативой создать рабочий орган, который бы рассмотрел возможность расширения, углубления и изменения качественных отношений между Россией и НАТО. Я нахожу, что это очень хорошее предложение, деловое. Разумеется, мы его поддержим. Мы благодарны за эту инициативу.
Позже, в тот же день, уже после общения с руководством Евросоюза, Путин даже намекнул, что Россия может спокойнее отнестись к расширению НАТО, если альянс будет готов к серьезному партнерству.
Если реализовывать идеи, которые неоднократно звучали в Европе, идеи, которые заключаются в том, что НАТО трансформируется, что НАТО приобретает другой оттенок, становится более политической организацией. И, разумеется, мы меняли бы свою позицию по вопросам расширения, если бы сами чувствовали себя не в стороне от этого процесса.
С тех пор прошло 10 лет, и теперь уже расширение НАТО упоминается в военной доктрине России как одна из основных внешних военных опасностей. Впрочем, в мае этого года, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Североатлантического союза, президент России Дмитрий Медведев сказал, что все не так уж плохо.
Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. И я считаю, что это хорошо для обеих сторон. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Не мы были инициаторами, Североатлантический альянс, но, значит, я тогда сказал, что как хотят, не хотят сотрудничать, мы навязываться не будем. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально.
Правда, после этого Медведев долго говорил, что по противоракетной обороне нужно обязательно договориться, иначе неизбежна новая гонка вооружений. Очевидно, что за 10 лет проблема взаимного недоверия между НАТО и Москвой не только не была преодолена, но и усугубилась. Из этих отношений выветрился весь романтический дух возможного союзничества, появившийся в них в 2001 году. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев с сожалением отмечает: «Ни в России, ни в НАТО нет отчетливо выраженного мнения о том, что сторонам нужно сближаться».
Ни у России, ни у НАТО по существу так и не появилась концепция взаимного сближения, взаимодействия и сотрудничества. Россия находится где-то посередине между крайними позициями отрицания НАТО и, соответственно, позициями полной любви к этой организации. Точно так же и альянс, может быть, уже и отошел от позиций восприятия России как врага, но совершенно точно не готов рассматривать Россию как союзника. И вот эта двойственность во взаимных подходах является главным препятствием к тому, чтобы мы наконец-то обрели друг друга как партнеры. Может быть, не как союзники, но как партнеры. Есть одна совершенно определенная зона, где наши интересы друг другу противоречат. И эта зона не географическая, а мировоззренческая. И заключается она в том, что НАТО не скрывает своего намерения действовать вне пределов своих границ. НАТО мыслит себя как глобальная организация. Она действительно наиболее эффективная в мире организация, но она совершенно точно не наделена мандатом действовать глобально, хотя попытки предпринимаются, последний случай – это Ливия, до этого было много других сюжетов. У России, во-первых, такой амбиции нет, и, во-вторых, мы часто оказываемся в заложниках у действий НАТО в том или ином регионе, который оказывает на Россию непосредственное влияние. Ну, классический пример – это Афганистан.
Здесь, однако, Константину Косачеву можно возразить, что просьбы к НАТО сделать что-нибудь с ситуацией в Ливии или Афганистане как раз и основываются на том, что это единственный эффективный военный блок. Но и некоторые оппозиционно настроенные эксперты говорят, что Североатлантический союз иногда действует слишком безоглядно. Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов убежден, что корень накопившихся за 10 лет противоречий между Москвой и НАТО в поведении Соединенных Штатов и их союзников.
Хотя я являюсь представителем либеральных кругов России и одним из руководителей партии «Яблоко», для меня несомненно, что главную ответственность за ухудшение отношений несут на себе Соединенные Штаты и НАТО. Несколько действий Соединенных Штатов и НАТО совершенно не совпадали с духом сотрудничества, который проявила Россия в 2001 году. Операция в Ираке, необоснованная, неподтвержденная, вне рамок правового поля, произвольная и вопреки возражениям России и, кстати, некоторых союзников США, таких как Франция и Германия. Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, который Россия считала краеугольным камнем стратегической стабильности и сотрудничества по сокращению ядерных вооружений. Соединенные Штаты пошли на следующий этап расширения НАТО на восток, в направлении российских границ и прямо к российским границам. НАТО не ратифицировало адаптированный договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе, который в значительной степени решал проблему дисбаланса по обычным вооружениям, который возникло в результате расширения НАТО на восток. В конечном итоге Россия заморозила свое участие в этом договоре, и сейчас, можно сказать, этот весь режим и процесс находится в глубокой коме. Вот такие действия и, конечно, признание независимости Косово, вот эта вся тенденция повела к тому, что после всплеска солидарности и симпатии и сочувствия в 2001 году отношения развивались по нисходящей.
При этом Алексей Арбатов упоминает, что у России есть серьезные проблемы с демократией и правами человека. И странам НАТО, чтобы дружить с Москвой в сфере безопасности, пришлось бы закрыть на это глаза. Но тогда, в 2001 году, в Брюсселе строили планы сближения с Москвой, несмотря на все еще не утихшую Вторую Чеченскую войну. И Владимир Путин, собирающийся обратно в Кремль, наверняка это помнит. Данил Гальперович, Радио «Свобода».
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Одно из главных событий уходящей недели оказалось связано с российскими экономическими интересами в Европе. Во вторник Еврокомиссия объявила об обысках в офисах европейских компаний и импортеров газа по подозрению в нарушении правил конкуренции Евросоюза. Европейские средства массовой информации сообщили, что эти обыски связаны с контрактами «Газпрома». Мнением европейских экспертов по данной проблеме поинтересовался брюссельский журналист Виктор Анучко.
В коммюнике Европейской комиссии было сказано, что ее чиновники провели внезапные проверки в офисах компаний, работающих в области поставки, транспортировки и хранения природного газа в ряде государств-членов Евросоюза. Речь шла о подозрениях, что соответствующие компании могут осуществлять антиконкурентную практику, нарушающую антимонопольное законодательство ЕС. Под градом вопросов на брифинге в Брюсселе Амелия Торрес, официальный представитель члена Европейской комиссии по вопросам конкуренции Хатина Алмунии, заявила.
Обычно в таких случаях мы не подтверждаем и не объявляем название соответствующих предприятий. Мы только начали расследование. У нас есть определенные подозрения, и мы хотим знать, подтвердятся ли они теми доказательствами, которые мы, возможно, обнаружим и результатами их изучения. Еврокомиссия еще не находится на том этапе, чтобы делать окончательные выводы. Мы далеки от этого, потому что находимся в самом начале.
Такое внимание прессы к этому вопросу вызвано, вне всякого сомнения, вовлечением в него «Газпрома». А вообще, прецеденты подобных акций уже были.
В данном случае важно знать, что Еврокомиссия в прошлом уже занималась инспекцией случаев нарушения правил конкуренции в других государствах-членах ЕС. Мы разбирались с немалым количеством фактов. Компании «Эон», «Газ де Франс», «Эни», случаи на бельгийском и других рынках. В прошлом мы проводили отраслевую инспекцию. До сих пор мы еще не имели дела с новыми государствами-членами Евросоюза. Данные, которые были в нашем распоряжении, послужили нам основанием считать, что необходимо провести расследование случаев подозрения нарушения антимонопольных правил. Это мы и делаем.
Ведущий эксперт по энергетике брюссельского исследовательского центра Институт Восток-Запад Данила Бочкарев тоже не считает предпринятые Еврокомиссией меры исключительными.
В этом нет ничего чрезвычайного, что это соответствует требованиям директивы 2002 года и требованиям третьего энергетического пакета. Такие случаи уже происходили с рядом европейских компаний, прежде всего с такими, как французский энергетический гигант GDF Suez и немецкая энергетическая компания RWE. Это было связано с антитрастовым законодательством и несоответствием структуры отдельных компаний, таких как RWE, требованиям третьего пакета. В частности, в результате таких проверок RWE вынуждена была продать часть своей газораспределительной сети в Германии. И дополнительный пример, который можем привести, это продажа газораспределительных сетей итальянской компании Eni, бельгийской компании Fluxys.
А что послужило импульсом для расследования?
Прежде всего, основной импульс – это, конечно же, позиция литовского правительства. Литовское правительство пытается поменять условия контракта на поставки газа в эту страну. «Газпром» является монополистом по поставке газа. На данный момент пока Литве не удалось поменять условия контракта. Я думаю, что правительство Литвы прежде всего инициировало эту проверку через механизмы Европейской комиссии, механизмы антитрастового законодательства.
Амелия Торрес смотрит на это обстоятельство несколько шире.
Жалоба Литвы известна, она не представляет секрета. Но это не единственный элемент досье, не единственная причина, по которой мы решили начать эту инспекцию. Важно отметить, что в нашем коммюнике за минувший вторник ясно говорится, что одновременно Еврокомиссия расследует случаи нарушения антимонопольных правил, причиняющие ущерб и поставщикам газа. Поэтому было бы заблуждением сводить смысл нашего расследования только к поставкам газа.
Задаю вопрос Даниле Бочкареву. Какими могут быть последствия, если расследование обнаружит нарушение законодательства?
В данном случае мы можем говорить только о штрафе. Штраф может касаться до 10% выручки на конкретном рынке, в котором применяется штраф. То есть в данном моменте, если комиссия найдет то, что контракты «Газпрома» не соответствуют требованиям по конкурентному газовому рынку в Литве, «Газпром» будет заплатить до 10% штрафа от выручки, которую он получает в Литве. Это максимально негативно возможные последствия. Это штраф 10% и то в отношении относительно маленьких рынков, таких как Литва. Это максимально негативные последствия, возможные на данном этапе.
Это были мнения официального представителя Европейской комиссии Амелии Торрес и сотрудника Брюссельского института «Восток-Запад» Данила Бочкарева, европейского эксперта по вопросам энергетики. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня в 23 часа 7 минут по московскому времени слушайте программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой этого выпуска «Времени джаза» – Джон Колтрейн. Легендарному джазмену исполнилось 85 лет. «Время джаза» на радио «Свобода» сегодня в 23 часа 7 минут по московскому времени. Сразу после выпуска новостей политики и экономисты Германии дискутируют по поводу финансового участия страны в спасении европейской валюты и экономических аутсайдеров Евросоюза. Эта тема далее в воскресном выпуске информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 12 часов 32 минуты и программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье по подозрению в нападении на болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» задержаны 6 человек. Возбуждено уголовное дело. В Тверской области в районе населенного пункта Конаково сегодня около 30 неизвестных атаковали болельщиков «Зенита», ехавших в Москву. 2 человека получили травмы средней тяжести. В Подмосковье сегодня завершается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В нем приняли участие гражданские активисты, деятели культуры, оппозиционные политики. В одном из крупнейших городов Казахстана, Алмате, сегодня прошел митинг в поддержку казахского языка. Ранее инициативная группа политиков, литераторов и общественных активистов обратилась к президенту Казахстана с требованием исключить из Конституции пункт об употреблении русского языка наравне с государственным казахским. На юго-востоке Афганистана в провинции Пакти 9 солдат афганской армии погибли, когда их автомобиль подорвался на фугасе. Несколько солдат получили ранения. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и преступности. Выступления против цыган в Болгарии вспыхнули неделю назад в селе Катуница после того, как родственники местного цыганского барона на автомобиле сбили 19-летнего молодого человека. В столкновениях погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. Несмотря на заявленное перемирие, перестрелки между сторонниками свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи и войсками Национального переходного совета продолжаются. На Филиппинах сотни людей четвертый день остаются на крышах домов в затопленных после тайфуна регионах.
В Москве 15 часов 32 минуты. В эфире воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Политики Германии продолжают дискуссию о вероятных последствиях принятого на прошлой неделе решения об увеличении вклада Германии в Европейский фонд экономической стабильности. На будущей неделе, как ожидается, это решение будет одобрено странами-членами Евросоюза. Проблемы с ратификацией есть у правительства Словакии. В Германии, от которой больше всего зависело решение о расширении Европейского фонда финансовой стабильности, преобладает мнение, что другого способа спасения европейской экономики и валюты на данный момент нет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Подытоживая дебаты и принятие решения, можно сказать, что многократно звучавшие призывы Ангелы Меркель «Спасая евро, мы спасаем Европу», «Надо понимать единую», «Не будет евро, не будет Европы» звучали как заклинание. И все проголосовавшие «за» прекрасно понимают, что это был только первый необходимый шаг. Многие эксперты говорят о том, что решение было необходимостью, но оно явно недостаточно. Свою позицию сформулировал возможный кандидат в канцлеры от социал-демократов, в прошлом министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Хотя мы и проголосовали в поддержку решения, это не следует истолковывать как поддержка правительству. Правительство как раз сделало многое, чтобы затруднить для оппозиции возможность поддержать решение. Но нас не интересует внутренний раздрай в правительстве, а интересует то, что является в данный момент необходимостью. И в нынешней ситуации отказаться поддержать зонтик спасения евро этого себе не может позволить и оппозиция. Поэтому мы проголосовали «за». Нас интересовали возможные последствия решения и то, что как минимум следует предпринять сегодня для стабилизации европейской валюты. Есть ли альтернативные решения? Но я уверен, что нынешнее решение было необходимостью. Также я уверен, что заседание Бундестага на эту тему, на тему инструментов стабилизации евро, далеко не последнее. За расширение фонда проголосовали 523 депутата против 85. Объем фонда, предназначенного для борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны, предполагается этим решением расширить до 780 миллиардов евро вместо нынешних 440. Доля Германии в средствах фонда составит теперь 211 миллиардов евро, это 27%. Скептиков, не согласных с концепцией «Европы любой ценой», в Германии немало. Они из тех, кто понимает, что спасающий утопающего должен одновременно стараться не утонуть сам, а для этого должен держать в поле зрения дно. Это дно для экономики Германии кажется многим достигнутым вкладом в 211 миллиардов евро в новый фонд. Министр финансов страны Вольфганг Шойбле уверяет, что эта сумма плюс проценты максимум возможного для Германии, и больше Германия вкладывать в этот фонд не будет. Лидеры оппозиции, однако, не верят этим заверениям. То, что у европейской солидарности есть предел, считают и многие в партии свободных демократов, составляющие с блоком партии ХДС-ХСС правительственную коалицию. Есть несогласные и в рядах самого блока партии ХДС-ХСС, что грозит Ангеле Меркель при очередном голосовании в Бундестаге не собрать 311 голосов силами фракции правительственной коалиции, и тогда ее отставка, отставка ее правительства и досрочные выборы неминуемы. То, что финансовый предел солидарности достигнут, заявил и баварский лидер, председатель баварской партии «Христианский социальный союз» ХСС Хорст Зейхофер. Увеличение вклада Германии поставило бы под удар не только стабильность евро, но и финансовую стабильность самой Германии. Недавно все дружно набросились на нового молодого лидера свободных демократов, вице-канцлера федерального министра экономики и технологий Филиппа Рёслера, когда он заявил, что не исключает варианта объявления Греции банкротом. Но многие, тем не менее, считают так же, как Рёслер, что это более чем возможно, а скорее всего просто необходимо именно в целях спасения общеевропейской валюты. Эксперт немецкого радио Бургхард Бирке так закончил свой субботний комментарий под заголовком «Правительство устояло, но евро все равно может пасть». Госпожа Меркель, возьмите на себя вместе с президентом Саркози инициативу и начните процесс подконтрольного банкротства Греции. Добейтесь подлинного участия в этом процессе частных кредиторов и приостановите деятельность тех, кто с помощью спекуляций обогащается на кризисе евро за счет денег налогоплательщиков. Этого ждет мир от вас, самой могущественной, согласно журналу Forbes, женщины мира. Это, возможно, приведет к конфликту внутри правительственной коалиции, но зато евро устоит.
Dann wackelt womöglich die Kanzlermehrheit. Aber der Euro steht.
В этом призыве содержится и требование введения общеевропейского налога на финансовые и банковские операции, дабы обуздать необоснованные спекуляции банков. О намерении ввести такой налог уже заявляли и Меркель, и Саркози, но пока слова остались словами. Лидеры, находящихся в оппозиции социал-демократов, заявляют о том, что, по их мнению, одних только денег для спасения Греции мало. Франк-Вальтер Штайнмайер предлагает создать общеевропейское управление государственным имуществом Греции с целью его выгодной приватизации. Он настаивает также на плане инвестиций в греческую экономику, в сферы возобновляемых источников энергии и туризма. Близок к позиции Штайнмайера также социал-демократ Курт Бек, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц. Я опасаюсь, что нам неизбежно придется часть долгов Греции простить и взять их на себя, и параллельно разработать план построения новых сегментов экономики Греции, дабы она вообще получила шанс подняться с колен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». В Великобритании вышла книга профессора Манчестерского университета Веры Тольц под названием «Собственный Восток России». Под заголовок «Политика идентичности и востоковедение в поздней империи и в советский период». Как яствует из названия, исследование посвящено роли русской и востоковедческой школы, сгруппировавшейся вокруг барона Розена в Петербургском университете, в формировании национальной политики как перед 1917 годом, так и в особенности после, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Особое внимание Вера Тольц уделяет намерениям русских востоковедов сформулировать собственный, отличный от английского, французского или немецкого, подход, избежать колониального высокомерия в отношении восточных народов и культур, используя в своей работе так называемые «национальные кадры». Усилия таких ученых, как академик Ольденбург, князь Щербацкой и другие, считает Вера Тольц, наложили отпечаток на национальную политику первого десятилетия советской власти. Обо всем этом мы и беседуем с Верой Тольц.
Одна из главных причин этого расцвета российского востоковедения именно с 80-х, 90-х годов 19 века и до конца 20-х, 20 века связан с общеевропейским процессом, который я в своей книге называю вторым восточным ренессансом. Первый был в конце 18 века в Европе, и в России второй восточный ренессанс очень подстегивал изучение восточных культур. Школа Виктора Романовича Розена, о которой я пишу в своей книге, ее члены поставили своей задачей создание того, что они называли специфически русским востоковедением. Используя общие европейские тогда научные методы, попытаться определить свои собственные темы и, может быть, свои собственные подходы. И Россия имеет преимущество, потому что в Российской империи в одном государстве вместе с европейскими учеными живут представители этих восточных культур.
Вера, согласно вашему исследованию, вот эти национальные кадры, призванные востоковедение еще до революции, во многом определили не только само это востоковедение, но и раннюю национальную политику советской власти, по крайней мере, до сталинских 30-х. Но не преувеличиваете ли вы это влияние? Ведь большевики без того были, во-первых, интернационалистами, и не только по своим заявлениям, но и по сути своей, и, во-вторых, согласно Ленину, сторонниками идеи национального самоопределения.
Востоковедение без помощи бурятских лам и в изучении Кавказа, без помощи представителей местных сообществ, некоторые исследования петербургских востоковедов, ленинградских потом востоковедов, были бы невозможны. Что касается национальной политики советской власти, в 20-е годы большевики проводили действительно совершенно новаторскую, где-то удивительную политику. Они постарались создать государство на территории вот распавшейся Российской империи при помощи удовлетворения потребностей нерусских национальных движений. Ученые до недавнего времени считали, что большевики сами придумали целиком вот эту новаторскую политику. То стараюсь показать я в своей книге, что действительно на политическом уровне то, что произошло в 20-е годы, было новаторским, но на интеллектуальном уровне нет, что идеи, что можно сохранить вот это многонациональное государство на территории Российской империи при помощи не подавления, не русификации, а при помощи удовлетворения, по крайней мере, культурных потребностей национальных движений, были сформулированы еще в первые десятилетия 20 века до революции. И в формулировке этих идей представители вот этих национальных кадров, которые приехали учиться в Санкт-Петербургский университет и в другие высшие учебные заведения, они играли очень большую роль. До того, как Сталин консолидировал свою власть, большевики только медленно устанавливали свой контроль над всей территорией Советского Союза. То есть в 20-е годы, до 28-го года, еще где-то вот этот контроль на местах был довольно слабый. В своей книге я показываю, что вот эти представители, которых мы сейчас называем национальных кадров, приехавшие учиться в первое десятилетие 20 века в вот, Петербург, в моем случае, большинство из них в 17-18-19 году стали комиссарами в национальных республиках и автономиях. И старались они при отсутствии вот такого ежедневного контроля строгого проводить политику или реализовывать идеи, которые были еще ими сформулированы до революции, в последние десятилетия имперского периода. И в частности, вот в моем случае, что очень интересно, то вот эти представители национальных кадров, и буддисты, и мусульмане тоже, были религиозные люди. И при отсутствии вот такого крепкого большевистского контроля они очень поддерживали местные религиозные движения и религиозные институты. И в этой поддержке им оказывали очень большую помощь востоковеды вот из школы Розена, которыми и я занимаюсь. И во многом вот эти аресты, которые последовали в 30-е годы, были связаны с пропагандой религии на местах, которые еще в 20-е годы проводили вот те персонажи, которых я описываю в книге своей.
В эфире «Радио Свобода» была профессор Манчестерского университета Вера Тольц, автор исследования о востоковедении и национальной политике в России. В Москве 15:45. В эфире воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье по подозрению в нападении на болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» задержаны 6 человек. Около 30 националистов, участвовавших во вчерашней акции в центре Москвы, привлечены к административной ответственности. В Подмосковье сегодня завершается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В одном из крупнейших городов Казахстана, в Алма-Ате, сегодня около 500 человек проводят акцию в поддержку казахского языка. На юго-востоке Афганистана 9 солдат афганской армии погибли, когда их автомобиль подорвался на фугасе. Несколько солдат получили ранения. В столице Болгарии Софии в субботу около 2000 человек провели демонстрацию, обвиняя цыган в распространении коррупции и преступности. Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в ливийском городе Сирт представитель Международного Красного Креста. На Филиппинах сотни людей четвертый день остаются на крышах домов в затопленных после тайфуна регионах. В Сирии войска президента Башара Асада взяли под контроль большую часть города Аль-Растан в провинции Хомс. Подробный выпуск новостей слушайте на радио «Свобода» в 16:00 по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве в субботу прошли сразу несколько массовых акций с участием русских националистов, представителей секс-меньшинств и левых движений. На чистых прудах полицейским пришлось применить силу, чтобы развести по разные стороны геев и экстремистов-гомофобов. Десятки человек были задержаны и доставлены в полицейские участки. Акции левой оппозиции прошли без конфликтов. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров.
В субботу на чистых прудах в санкционированной властями акции под названием «Марш равенства» приняли участие примерно 40 человек. В это же время недалеко от них собралась примерно такая же по численности группа молодых людей, которые попытались сорвать акцию. О том, как секс-меньшинство и гомофобы столкнулись в центре Москвы, рассказывает участник митинга Ярослав Никитенко.
Этот митинг был посвящен правам женщин, правам сексуальных меньшинств, но, к сожалению, милиции было дано указание вырывать все ЛГБТ-плакаты, то есть они задержали очень много людей. Вот. Но в целом люди выступали, рассказывали тоже о правах сексуальных меньшинств, и, в общем-то, митинг, я считаю, удался, но другой вопрос, что вокруг митинга стояло множество агрессивно настроенных националистов, некоторые из них были православные христиане, как они себя называли, которые требовали мер. Когда мы двинулись к станции метро, то на нас начали нападать вот эти православные христиане, бить там, в том числе там женщин били. Потом они увязались за нами даже в вагон метро, где мы ехали, и там произошла потасовка. Вот, задержанных отвезли по разным ОВД, в ОВД Басманном было там больше 10 человек.
А по какому принципу задерживали людей на санкционированном митинге?
Задерживали всех людей, которые как-либо пытались на плакатах говорить о правах геев, сексуальных меньшинств, ЛГБТ.
По словам Ярослава Никитенко, все задержанные ближе к вечеру были отпущены без оформления протокола. Ранее в этом же месте на чистых прудах в память об убитом в прошлом году футбольном болельщике Юрии Волкове собрались русские националисты. Власти отказали радикалам в проведении пикета у памятника Грибоедову, но когда возле станции метро собралось около 200 человек, полиция разрешила молодым людям возложить венок и цветы в том месте, где произошла трагедия. О том, почему именно 1 октября на чистых прудах собрались активисты объединения «Русские», рассказал лидер этой группы Дмитрий Демушкин.
Впервые вот комитет «Русского марша» провел это мероприятие после убийства небезызвестного Анны Бишновой. А впоследствии этот день, несмотря на запрет уже организаций, которые его проводили, Славянского союза, ДПНИ, этот день продолжился и стал уже традиционным у нас 1 числа. А в этот день мы выходим на улицы, несмотря на то, что власти Москвы нам не согласовали сегодня этот день, но мы выходим, чтобы заявить о том, что проблема этнической преступности в городе Москве и в России, в частности, существует, стоит она остро, и мы непременно будем всячески эту тему поднимать.
В тот же день активисты националистических движений переместились на набережную Тараса Шевченко, где им было разрешено провести акцию против этнической преступности. После того, как несколько сотен молодых людей прошли маршем, полиция предложила им разойтись, но собравшиеся проигнорировали требования стражей порядка и отправились несколькими группами к Белому дому, выкрикивая на ходу речевки и лозунги. В результате десятки человек были задержаны на Конюшковской улице. Иная атмосфера царила в субботу в стане левых. Около 300 оппозиционеров устроили марш социального протеста на северо-востоке Москвы, рассказывает координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Акция «Социальный марш», которая проходила в Москве, включала в себя шествие от центрального входа ВВЦ до телецентра Останкино. И у телецентра состоялся митинг. В целом прошло спокойно. Отмечу, что согласование на эту акцию было получено от московских властей, поэтому полиция, которая в значительном количестве присутствовала, не препятствовала проведению мероприятий, не провоцировала участников. Поэтому обошлось без задержаний, каких-либо эксцессов. И люди смогли полностью высказать все свои требования. Конечно, акция носила социальный уклон. Основные лозунги и выступления были направлены на защиту реального народовластия, самоуправления, социальной справедливости. В целом общий лозунг был: они достали, что адресовалось властям всех уровней.
В марше, разрешенном московскими властями, приняли участие представители движений «Левый фронт», «Рот фронт», «Трудовая Россия» и альтернативного горкома КПРФ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается воскресный выпуск информационной программы «Время свободы». Гаджеты и девайсы необходимы русскому языку как слова, а молодым россиянам как образ жизни. К тому же российское общество теперь охотнее принимает адекватных, а не бескомпромиссных. Эти темы развивает Лилия Пальвелева в рубрике «Ключевое слово».
На этой неделе был оглашен так называемый короткий список премий в области научно-популярной литературы «Просветитель». Среди прочих номинированной оказалась веселая и увлекательная книга лингвиста Ирины Левантиной «Русский со словарем». Поскольку предмет исследования автора – жизнь современного языка со всеми его будничными переменами, обретениями и утратами – порой пустяковыми, порой существенными, обратимся к Ирине Левантиной с таким вопросом. С тех пор, как книга зажила собственной жизнью, независимой уже от вас, появились ли материалы, которые вы бы сейчас с удовольствием в нее включили?
Ну, конечно. Более того, не только появились материалы, а просто я продолжаю вести ту самую колонку, из которой сложилась эта книжка. Это в газете «Троицкий вариант», замечательной газеты, которую делают ученые, научные журналисты. Ну и это же публикуется в интернет-издании «Стенгазета.нет». И уже довольно скоро, я надеюсь, наберется на новую книжку. Это, скажем, наблюдение о том, как распространились в последнее время слова «адекватный», «вменяемый», «самодостаточный». Это такие отдельные вещи, но они складываются в очень важную цельную картину. Из этих разрозненных фактов совершенно ясно видно, что для современного человека очень большой ценностью становится психическая норма. Раньше русский язык психической нормой не очень интересовался. Мы интересовались всегда крайностями. Широкий русский человек, да? А сейчас, если мы хотим похвалить, мы скажем, он человек очень адекватный, абсолютно вменяемый. И это новый взгляд на человека, на то, что в нем ценно и важно. А вот недавно мне еще рассказали про... То есть, ну, я его слышала, но как-то не обращала внимания еще про слово «договороспособный», который тоже сюда же, ведь это очень важно. Наряду с тем, что слово «бескомпромиссный» перестает быть таким однозначно хорошим, как было раньше, и представление о том, что компромисс – это неплохо, это все очень ясно показывает, в каком направлении эволюционирует русский язык. Кроме того, ну, например, в книжку не вошла глава про слова «гаджет» и «девайс». Чем они отличаются друг от друга, и какая новая философия, новый взгляд на жизнь стоит за этими словами.
Что касается, допустим, слова «гаджет», это просто некий технический термин. Новые устройства, новая аппаратура, как сказали бы мы раньше.
Нет, это совершенно не так. Те люди, которые говорят, что не нужны слова «гаджет» и «девайс», а можно использовать слова «устройство» и «приспособление», они не правы, потому что в этих словах «гаджет» и «девайс» есть еще кое-что, чего нету в словах «устройство» и «приспособление». В них есть такой восторг перед техническим прогрессом. Представление о том, что вот эти достижения прогресса доставляют человеку радость. Это особенно ясно видно, если сопоставить слова «гаджет» и «девайс». Ну, то, что там гаджет всегда маленький девайс, не всегда. Гаджет всегда электронный девайс, может быть, и мясорубка. Но самое главное различие между ними вот какое. Девайс более утилитарен. Ну, просто человеку что-то нужно, и вот это удобная вещь, которая помогает это сделать. А гаджет – это какая-то новая штука. Вот она хороша, потому что она новая, не потому что она такая нужна. В слове «гаджет» есть эта идея, которую очень хорошо понимает современная молодежь, что нужно все время покупать новые гаджеты, потому что интересно просто разбираться, где там что переключается, какие у него еще технические возможности. Не то, что ему не хватает возможностей того теле, в котором уже и в старом уже есть все, что вообще человеку может понадобиться. Интернет любой такой-сякой, такие, а вот появился новый, и вот у него есть еще такие возможности. и просто интересно это освоить. И вот этот вот восторг, что он такой маленький, умненький, слово «смартфон» мне очень нравится, умненький телефончик, умненький, хорошенький, и вот так много может. Ну, например, флешка, которая прячется в часах. Почему? Ну, не потому, что ты шпион, а просто потому, что это прикольно. Вот тебе часы, а внутри флешка. Это вот такая радость современного человека, которая незнакома была прошлым поколениям людей. Жизнь была другая. Там холодильник «Саратов» служил 50 лет, и никому не приходило в голову, что надо купить новый холодильник. Вот эта вот идея, что надо купить новую вещь, потому что сколько можно со старой, это новое. И язык сразу это отражает. Ведь если бы не слова, мы, может быть, этого бы и не заметили. А так язык очень чутко это улавливает. Ведь понимаете, как еще мы стали говорить? Менять телефон. Меня сначала очень цепляло это выражение, когда я его слышала там от моего сына. Менять машину, люди говорят. Просто потому, что прогресс не остановил. Не обязательно машина там испортилась или устарела, а вот просто потому, что прогресс не остановить. Вот поэтому менять. Все вот такое новое отражается в словах, и я это ловлю. Мне очень приятно сегодня, что понравилась моя книжка, потому что я вот сколько уже, много лет веду эту колонку. Я это на себя позволила довольно тяжело. Любой колумнист знает, что вести регулярную колонку – это, в общем, такое занятие жизни. Но мне кажется, это очень важно. Вот так регулярно наблюдать какие-то новые вещи. Ведь пройдет несколько лет, и сотрется это ощущение новизны. И это уже будет не восстановить. Мы уже не вспомним, в каком году такое слово еще звучало дико, а в каком году оно уже казалось, что оно было всегда. Проходит очень мало времени. Люди очень быстро забывают, что изменилось вот это ощущение слова. И я считаю вообще важным эту свою работу, что я фиксирую не только слова, но и вот эти наши ощущения. Потому что слова-то еще, может быть, можно будет потом найти в интернете, а ощущения уже не восстановить.
Иными словами, Ирина Левантина не только фиксирует время вхождения в язык новых слов или их новых значений, но также описывает жизнь говорящих по-русски людей. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Закончился воскресный выпуск программы «Время свободы». Над ней работали ведущий Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «План на неделю» начнется в 19 часов по московскому времени. Эта программа анонсирует важнейшие события с 3 по 9 октября. Ее проведет Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Ее тема – мужчина, женщина и война, насилие и сексуальная агрессия, военные бордели и, естественно, настоящая любовь. Без всего этого тоже невозможна война. Программа Ивана Толстого «Мифы и репутации» после выпуска новостей на радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
власти. Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствующих на заседании депутатов.
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».